Это было неслыханно. Это было настолько безумно, что в уставе даже не было прямого запрета. Скорее наоборот, можно было притянуть за уши пункт о допустимости использования помощи чужих в навигационных расчетах. Поставить бы на мое место господ чиновников. «Хорошо», — чувствуя, что переступая какой-то незримый порог, сказал я. «Как ты это сделаешь?»
«Очень просто».
Рептилоид сполз с кресла, уступая мне место пилота, завис над пультом.
«Мы часто работаем с электронными машинами».
«Но не с человеческими».
«Двоичный код?»
Счетчик провел лапы над пультом. Медленно прижал ее к портам компьютера, прикрытым прозрачной крышкой. «Снять?» — спросил я. Счетчик не ответил, а дисплеи тем временем начали гаснуть. Вмешиваться было глупо. Я просто смотрел, как рептилоид отключает компьютер, как машина начинает перезагрузку и останавливается, не успев запустить операционную систему. Индикатор хард-диска часто мигал, информация куда-то уплывала. Видимо, в маленькую треугольную голову. Интересно, как это — напрямую общаться с электронной машиной? Неужели это и впрямь нормальный метод коммуникации счетчиков? И как они тогда ухитряются оставаться эмоциональными существами? Я где-то читал, что любое существо, способное воспринимать информацию на уровне отдельных байтов, окажется эмоционально холодным, в нашем восприятии во всяком случае, слишком разным будет темп времени.
«Очень интересное программное решение», — сказал рептилоид, убирая лапу с пульта.
Компьютер при этом не ожил. Все так же тускло тлели дисплеи, и даже индикатор хард-диска погас. «Какое еще решение?»
«Навигационная система. Для такой слабой машины подобная точность и быстродействие великолепны. Это человеческая разработка?»
«Да, конечно».
«Вы очень способны»,
— покровительственно сообщил рептилоид. «Ты собирался рассчитать координаты джампа?»
«Я этим занимаюсь».
«И одновременно разговариваешь со мной?»
«Это разные уровни сознания, Петр. Сознание внешнее и сознание внутреннее. На одном уровне происходит обработка больших массивов информации, на другом – активная материальная деятельность».
«И оба уровня работают параллельно?»
«Когда это необходимо, например, сейчас, то да. Если я нахожусь дома в гнезде, то внешнее сознание лучше отключить. Если я лишен доступа к информации, то отключается внутреннее сознание».
«А какое сознание у тебя главное?»
«Бессмысленный вопрос», — отрезал рептилоид.
«Но я не унимался. Что развилось у вас раньше, Карл? Внутреннее или внешнее сознание?»
«Ты ксенобиолог?»
«Нет, но мне интересно».
«Внутреннее. Внешнее выработано искусственно».
Казалось, что счетчик ответил с большой неохотой. И неудивительно, он опять дал мне информацию о своей родине, то, что скрывала любая раса. Я попытался представить мир, в котором возникла подобная форма жизни. Мир, где не требовалось бороться с врагами, добывать пищу, укрываться от непогоды, создавать орудия труда. Мир, где выживание зависело от скорости и точности обработки информационных потоков. Что-то невообразимое. Природа не создает уродливые формы жизни. Любое существо идеально в своей экологической нише. Хрупкие и огромные хиксоиды, короли жарких и безветренных степей Сириуса, мыши Алари, порождение холмистых равнин Фомальгаута, они развивались в лабиринтах глубинных нор, им важны были подвижность и небольшие размеры. Какая планета могла вызвать из небытия счетчиков? Мир, опоясанный кольцом наподобие Сатурна, где требовалось обрабатывать и обрабатывать информацию, обмениваться ею, причем именно в электронной форме.
«Я закончил расчет»,
— сказал рептилоид. Мне показалось, что он смотрит на меня с иронией, будто понимает, о чем я думал. «Давай проверим». Счетчик издал тихий скрежет. До меня не сразу дошло, что это смех.
«Петр, я взял из твоего компьютера все. Я выяснил идеальную посадочную глиссаду и наиболее удобный космодром. Я учел те гравитационные факторы и движения звезд, о которых люди просто не знают. Я проверил ресурсы корабля».
Он положил лапу на пульт, индикатор хард-диска замерцал.
«У тебя никогда не было такого идеального курса».
Основной дисплей дернулся и высветил навигационную таблицу. Компьютер с неуместной гордостью сказал:
«Расчет джампа закончен. Жду приказаний».
Под насмешливым взглядом счетчика я выбрал в меню подробности.
«Джамп земля-земля», — сообщил компьютер. «Допуск 0,001%».
«Устраивает?» — спросил счетчик.
«Еще бы. 0,01 была хорошим результатом. 0,001 — редкой удачей и гарантией успешного джампа». «Готовься», — забираясь в кресло, — сказал я. И непроизвольно пожелал, чтобы счетчик все-таки что-нибудь напутал. Конечно же, этого не случилось. Был джамп и полчаса на оживление корабля. Я поел, а рептилоид от человеческой пищи отказался наотрез. Иного ждать и не приходилось. В космосе нет существ с одинаковым метаболизмом. Второй джамп привел нас к Земле. Даже не потребовалось зажигать очередной фонарик. Мы вышли в реальное пространство над дневной стороной, и планета исполинским прожектором плыла под кораблем. Очень-очень близко, я даже испугался. Прежде чем компьютер оживет, притяжение Земли может вытащить нас на нерасчетную траекторию. Но опасения были напрасны. Челнок вышел из джампа на нормальной стабильной орбите. Я посмотрел на счетчика, который шипел и подергивался, отходя от джампа, хотел спросить, было ли это им задумано. И не стал. Конечно же, да.
«Ты доволен расчетом, Петр?» — спросил рептилоид.
«Прекрасный джамп», — признал я. «Мне никогда бы не удалось так рассчитать траекторию». Счетчик издал цокающий звук.
«Это не очень просто, Петр. Я давно тренировался в подобных расчетах. Мы предусмотрели любой поворот событий, даже тот, при котором мне пришлось бы самому вести корабль».
«Так вы давно готовились?» — небрежно спросил я.
3 года по человеческому времени».
Я молчал. Цивилизация счетчиков потратила несколько лет на эту вылазку к Земле. Серьезная же игра у них идет.
«Петр, ты должен понять, мы хотим только хорошего для нашей и вашей цивилизации. 4 счетчика пожертвовали жизнью, прикрывая мое проникновение в твой корабль. Это очень много. Наша раса невелика».
Он уже освоился с невесомостью, ловко перебрался с джампера на пол, цепляясь коготками за мягкое покрытие, уселся в ногах. Повторил, вытягивая ко мне голову.
«Только хорошего мы желаем, Петр».
«Для хиггсоидов хороша коллективная эвтаназия. Для коо-дельдо – каннибализм. Как вы можете решать за нас?»
«Мы изучали вашу историю. Ваше общество, мечты, религии, идеалы. Мы отбросили случайные факторы и выделили основные. Теперь мы сделаем вам предложение, от которого вы не сможете отказаться».
Я отмахнулся. «Ладно, пускай делает. В конце концов, решать не мне. Через полчаса после посадки голова будет болеть у президентов, экспертов по чужим и генералов сил космической безопасности». Включив основной передатчик, я послал сигнал вызова. Прошло секунд 10, прежде чем мне ответили, по-русски, но с легким английским акцентом. Видимо, уже прочли код позывного и поняли, с кем имеют дело.
«Орбитальный контроль, видим вас!»
«Трансаэро, борт 3618. Возвращаюсь с Хиггси, Сириус». Пауза.
«Хорошая траектория. Как полет?»
«Прекрасно. Я терпеливо ждал. Челнок уже взят на прицел радарами. А может и не только радарами. Кто знает, что из баек о скобе ложь, а что правда. Смешно думать, что десяток их спутников и пара орбитальных станций способны оказать сопротивление кораблю чужих. Но налог на скобу все платят без возмущений. Говорят, даже уклоняющиеся от любых налогов российские бизнесмены вносят анонимные пожертвования. Мы всегда боялись неба. Это в человеческой крови, страх перед бесконечной пустотой, сквозь которую плывет земля. Люди готовы есть дрянную пищу и лечиться в разваливающихся больницах, лишь бы знать, что над ними в бесконечном небе кружат несколько железных песчинок с рентгеновскими лазерами.
«Трансаэро, все в порядке. Передаем тебя русским».
«Пока, скоба». Дежурный офицер не успел ответить или не счел нужным. Вместо него возник другой голос.
«Трансаэро, с возвращением. ЦУП на связи».
«Привет, земля», — сказал я, глядя на белесо-голубую равнину над головой. «Мы летели над Африкой. Связь шла то ли через российский корабль космической связи, то ли через один из штатовских ретрансляторов. Сейчас мы сотрудничаем очень плотно. Иначе нельзя».
«Хорошо идешь», — одобрил меня невидимый оператор. «Значит так. Меня зовут Максим, я веду тебя до космодрома. Будешь садиться на свободном».
«На Байконуре никак?» Я покосился на навигационный экран, где уже крутился глобус, покрытый сеткой моей орбиты. Вроде бы траектория позволяла.
«Байконур занят. Обе полосы. Если очень постараться, то выведем тебя на Саратовский резервный. Ну, какой смысл?»
«Хорошо, земля». Спорить было бессмысленно. «В Китае нас стараются без нужды не сажать, все-таки лишние налоги в казну чужого государства. А резервная посадочная полоса близ Саратова, будущий космодром имени Юрия Гагарина, еще не доведена до ума. Я там ни разу не садился, но ребята рассказывали».
«У тебя 25 минут на перекур. Ты сейчас выходишь из зоны связи, мы берем тебя вновь в апогеи над Аляской и сразу начинаем торможение».
«На корабле все в порядке?» – поинтересовался я. «Телеметрия с борта начинает передаваться автоматически, и операторам куда виднее, как птичка перенесла джамп».
«Все хорошо», – успокоил Максим. «Отдыхай. До конца сеанса 30 секунд».
«Я с гостинцем лечу», – буркнул я, покосившись на счетчика. Оператор тихо засмеялся.
«Ну, надеюсь, что не порожняком. Компания уже закидала нас запросами. Видимо, контракт...»
Голос оборвался резко, словно ножом обрезали. Автоматика вытягивала слабеющий сигнал до последнего, а потом просто отключила связь. При желании я мог связаться со скобой. Их станции перекрывают весь горизонт, но зачем?
«Не о том гостинце речь», — сказал я в пустоту. Посмотрел на счетчика.
«Готовься к шуму, Карл. Скоро такое начнется».
«Не надо», — быстро сказал рептилоид. «Это не нужно. Моя миссия не рассчитана на общение с официальными лицами».
«Да?» — я засмеялся, покачал головой. «А на что ты надеялся, счетчик?»
«Карл, а не счетчик», — рептилоид замотал головой. «Слово «счетчик» оскорбительно, Петр».
«Почему? Это не наша выдумка. Все чужие зовут вас так».
«А людей они зовут извозчиками».
Рептилоид указующе протянул ко мне короткую лапку.
«Петр, узкая функция – это клеймо. Спасение для слабой расы, но и проклятие. Тот, кто не сможет выйти за рамки, наложенные природой, всегда будет слугой».
«Извини», — я и впрямь смутился. «Ладно, Карл, как скажешь. Но я все равно должен сообщить о тебе на Землю».
Казалось, рептилоид задумался.
«У нас есть 10,5 земных суток», — сообщил он наконец. «В течение этого времени наши расы должны выполнить хадж».
«Что?»
«Хадж. Паломничество, подвиг, служение – очень многослойное понятие, трудно перевести однозначно».
Он говорил быстро-быстро, словно нервничал.
«Петр, я уже объяснял, мне необходимо встретиться с Андреем Хрумовым. Ты можешь присутствовать при разговоре, ты поймешь, официальные каналы слишком медленные».
«Конечно, медленные. Но откуда мне знать, чего ты действительно хочешь? Может быть, тебя послали убить деда?»
«Нет, мы не убиваем никогда».
Счетчик даже дернулся от такого предположения.
«Петр, ты позволил мне управлять кораблем, и все прошло хорошо. Доверься еще раз».
«Это просто невозможно».
«Почему?»
«Черный ящик, например. Все разговоры на борту записаны. Их прослушают и узнают, что я летел не один».
«Записи я изменю»,
— небрежно сказал счетчик.
Я хотел было объяснить ему, что это невозможно. Магнитофонно-стальной проволоки упрятаны в герметичный контейнер, просто не управляется снаружи, и осекся. А зачем снаружи? Хилая лапка ложится на броню, и мотор оживает. Бобины отматываются назад, стираются все наши разговоры, добавляются невинные звуки и междометия. Скучающий пилот разговаривает сам с собой. Он сможет, пожалуй.
«Невидимым ты тоже умеешь становиться».
Я даже не иронизировал. Просто вспоминал процедуру досмотра и контроля. Рентгеновские воротца, тепловые детекторы сканирования сетчатки и прочее, чем встречает космодром рейс из чужих миров. Будь даже счетчик размерами с котенка, я не смогу протащить его мимо контроля.
«Невидимым? Нет. Но контроль мы преодолеем».
Я покачал головой.
«Петр, 3 года моя раса готовила эту миссию. Все будет хорошо».
Почему-то мне хотелось ему верить.
«Карл, нет».
«Я не причиню вреда».
«Нет, это преступление, понимаешь? Даже если ты не лжешь, меня отдадут под трибунал».
«Победителей не судят, Петр».
Счетчик оттолкнулся от джампера, плавно подплыл ко мне, приземлился на коленях. Вытянул морду к самому лицу и просительно повторил.
«Поверь мне, судьбу галактики решаешь сейчас ты».
Я даже головой замотал. «Это слова».
«Это правда. Петр, если ты откажешься, то через месяц Земли не будет. Не будет. И моей планеты тоже».